В силу тематики мы часто затрагиваем темы насилия, употребления или распространения запрещенных веществ, а также деятельности экстремистских или запрещенных организаций и отдельных личностей.
Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию детям, а также слушателям
и слушательницам
с повышенной впечатлительностью.
Мы призываем к соблюдению законодательства и не призываем к каким-либо его нарушениям. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
Приятного прослушивания!
Всем привет! Вы слушаете новый выпуск «У холмов есть подкаст».
Привет, это мы, Тима и Валя. Валя и Тима, у меня ощущение, что очень давно мы не выпускали эпизоды, но на самом деле мы выпустили в апреле аж 3 эпизода.
И бонус. Каждую неделю выходим в последнее время.
Просто потому что Тима уезжал в отпуск, и мы давно не записывали. У меня ощущение какого-то...
Да-да-да.
Даже немножко стесняюсь микрофона сегодня.
Мы с 28 марта каждую неделю выходили. Ну, понятно, что некоторые выпуски были бонусные, и мы продолжим выходить еще несколько недель подряд точно так же. В общем, да, но из-за того, что мы записывали не по стандартному расписанию, вот у меня тоже такое ощущение.
Да.
Я съездил в Ереван. Мне кажется, там неплохо, прикольно. Арарат очень красивый. И мне нравится быть в городе, потому что на Кипре этого не хватает, что можно там типа по тротуару
там
ходить.
Там есть еще небольшого города?
Там 1 000 000 человек живет.
О, прикольно. Пожалуйста, это эмоджи с горой, если вы слушаете нас из Еревана.
Да, и если вы слушаете нас
потому
из Еревана.
Потому что у нас есть разные идеи.
Да. Я там ходил на концерт гречки.
До Еревана же недалеко лететь еще, да?
Прямой рейс на Кипре, потому что мы братья православные с армянами. Греки, в смысле киприоты.
Угу.
Греческая церковь, она даже ближе к армянской, чем к другим церквям. Они не называются православными. В общем, мне таксист объяснял. Я потом факт-чекнул.
Звучит как то, что объясняют таксисты.
Я так понимаю, что греческая церковь христианская и армянская, они как бы дораскольные, до раскола на ортодоксальное византийское христианство и католическое римское христианство. Но по всем традициям они ближе к православию, конечно.
Угу.
Вот, но и как бы с точки зрения религиоведения это относят к православию, но с точки зрения самих этих религий они как бы чуть-чуть отдельно.
Угу.
Вот, поэтому у нас прямой рейс и все такое. Ну, еще общее не ненависть к Турции, я думаю, объединяет киприотов и армян.
Удивительным образом Эрдоган объединяет турков и Эрдоган объединяет киприотов и армян.
Ну, не Эрдоган персонально, а в целом.
Я понимаю, но я рассказывала уже, что мы смотрели какой-то греческий ситком, и там был момент, где нужно было там типа отец и сын, у которых там конфликт поколений, конфликт всего-всего-всего-всего, там сын возвращается в родную деревню, бла-бла-бла, и вот у них вообще там типа... И они смотрят новости, и они начинают там что-то про Турцию, они начинают говорить, о, Эрдоган, Эрдоган, ну, типа, и все, и с этого момента все нормально, понимаешь, что у них все будет ок,
да.
Что у них есть что-то общее.
Да, вообще, этот старые авторитарные мужики, которые начинают синонимизировать себя со страной, которой правят, и обсирают жизнь всему региону, это какой-то такой неприятный тренд. Ладно, в общем, Ереван, отлично я провел время. Большое спасибо, приеду еще.
Я готовлюсь к экзамену.
Да, Валя, у нас все разговоры про это, которые не про работу.
Могу поговорить еще про то, что я начала смотреть на Netflix сериал «Олененок», и это просто новый флибэк, по-моему. То есть это просто очешуенно. Это очень-очень круто. Вот. Еще я недавно видела... Правда, обломалась, потому что думала, что это можно пойти и посмотреть. Видела трейлер сериала «Трасса» от создателей «Метода». И прям меня очень-очень вштырило. И я подумала, хочу посмотреть, а он только в сентябре выходит. И я такая, Он такой по-хорошему чернушный, знаешь, такой вот прям такой... Ох, мне прям захотелось. Ну, потому что у нас сегодня импортзам, и я была на волне такого, как бы...
Я приехал из отпуска. Валя такая, вот новый сценарий, вот материалы к выпуску. Я как будто в отпуск не ездил, такой трэш.
Ну, между прочим, кейс из пожеланий слушателей.
Да я уверен, наши слушатели...
Я про такое даже не слышал.
Наши слушатели...
Разбираются.
Любят они готовы на большее, чем я готов зачастую.
Да.
Вот. Но, тем не менее, мы здесь что-то нужно еще объявить.
А, Дима привез из Еревана холмокнигу.
О, да-да-да-да-да.
И она такая красивая. Мы на днях с ней пофоткаемся и покажем вам, как мы ее нюхаем, трогаем. Наверное, уже показали к этому времени, как мы ее нюхаем, трогаем, выводим ее в свет.
Ну, вообще сюр. Потому что, ну, как бы, у Вали-то куча книжек вышла.
У меня пятая в этом году. Это, как бы, да, шестая будет, если считать холмы.
Вот, а я... Это очень странно. Да, мое имя на обложке, да.
И твое лицо.
Ну, мое лицо зачем-то, да. Вот.
Ну, так сказал издатель, что наши лица — это продающий элемент. Вот так.
Поражает меня
прикол,
каждый раз.
Прикол, конечно. Вообще, я в шоке, у нас книга. До этого это была какая-то такая, ну... Как это не было по-настоящему для меня, потому что...
Ну, не на бумаге, не правда.
Ну, да.
А тут?
Вот. А тут как бы... О, у нас книга, у нас холма.
Продолжайте нас тегать.
Очень красиво, да, продолжайте, пожалуйста.
Я стараюсь лайкать все отметки.
Я тоже, и это так приятно. Я хочу сказать, ребята, по данным от издателя... Ни одна моя книга не была такой популярной, что говорит о том, что когда мы начинали этот
подкаст...
Давай
наши лица будут на всех книгах твоих, да.
Когда мы начинали этот подкаст, я Тиме говорю, до того, как пришел этот комментатор с нарезным батоном и так далее, вот это... Нет, не нарезным батоном, а хлебушком, вот это все. У нас была оценка типа 5 на Apple подкастах, и я говорила, Тима...
Там...
Ну, как...
Проблема с нашей оценкой, что она не 5, это потому что мы сначала открыли, а потом закрыли телеграм-чат, и люди очень расстроились, обиделись на это.
Не-не-не,
это
тоже какое-то время была оценка 5, и, короче говоря, я Тиме сказала, Тиму, у моих книг обычно оценка типа 3,8, 4,1, получается тот необходимый 1 балл, который...
Очень обидно что-то звучит.
Давай вырежем.
Да нет-нет.
Я понимаю.
Что я добавляю... Валя считает, что это складывается. Я считаю, что это нужно сложить, а потом на 2 поделить. Вот. Что мое участие как бы... не добавляет 1 балл, а вытягивает нас.
Да, 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 но просто это же шутка, это же, ну, как бы...
Ну, это просто очень обидно было, когда ты это пошутила в первый раз.
Да, ну, я просто в шоке от того, Да, я как Джаред Лето, который хочет быть музыкантом, но на самом деле актерская карьера у него намного лучше складывается.
Да.
Ну, кроме того, что я не ем детей, как Джаред Лето наверняка практикует где-нибудь. На каком-нибудь острове, про который мы еще не слышали. 100%
про него что-то вскроется. Как говорится в интернете, запомните этот твит.
Да. Что еще сказать? Я сейчас считаю...
Поставьте нам 5 звездочек в Apple подкастах.
Да, кстати, друзья,
повод.
Да, у нас там из-за закрытия телеграм-чата, а потом была еще волна из-за воображаемого бифа с другим True Crime подкастом, которого не было. Но почему-то какие-то люди где-то решили, что у нас какой-то с кем-то какой-то биф, и начали нам писать, что типа...
Как вы смеете открывать свои поганые рты?
Да-да-да-да, что-то такое было. Ну, в общем, да, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Потому что на Spotify это у нас, по-моему, 4...
Да, на Spotify нас слушает 5 чел.
На Spotify нас слушает 5000 человек.
Не-не, да?
Да.
Mm-hmm.
Привет,
всем привет,
Spotify.
Я хотел что-то сказать, но мне пришлось только матерные кричалки на ум, типа. Да-да-да-да. Прежде чем мы начнем, у нас есть наше уже ставшее традиционным сообщение от нашего спонсора.
Да, слушая сообщения от наших спонсоров, вы помогаете нам выпускать эпизоды, которых стало больше благодаря спонсорам. Поэтому, пожалуйста, друзья, не проматывайте.
Спонсором этого выпуска снова стал сервис Ясно. Напомню, Ясно — это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами.
Это очень удобно, что можно посещать сессии онлайн. Вообще не представляю, как раньше ходила на личные консультации. А ведь было в жизни и такое, и даже кушетка была очень давно. Я уже, кажется, хвалила эту фичу Ясно и похвалю еще раз. Я по жизни немножечко артистка, как говорила наша стимая бабушка, поэтому вид моего лица меня всегда очень отвлекает. Бесконечно поправляю волосы, слежу, чтобы подбородок только один был в кадре. Думаю, многие меня поймут. А вот в Ясно интерфейс для звонков устроен так, что себя совсем не видно. И это здорово, намного меньше отвлекает. Не говоря уже о суперудобной кнопке, которая позволяет, минуя стеснение, легко поменять специалиста, если, например, у вас изменился запрос, как это было со мной. Будь я пользователем Ясно, удалось бы избежать неловкости, скажем так.
Кстати, как у тебя с новой терапевткой? Валя же недавно поменяла специалиста, рассказывала. рассказывала об этом.
Да, я точно не жалею, что сменила специалиста. У меня сейчас очень напряженный период, совсем скоро экзамен по греческому языку, от результатов которого будет многое зависеть, и мне очень страшно. За день меня мотает от такого слабого оптимизма до уверенности, что на разговорную часть экзамена я просто не пойду, потому что не смогу смыть себя позор, да еще и подведу человека, с которым меня в пару поставят. Я очень надеялась, что экзамены остались навсегда в прошлом, там, в универе, ну, максимум на права сдала, вот там, и все. Но жизнь всегда преподносит сюрпризы, и вот с такими сюрпризами и нервным напряжением, от которого потом спать нормально не можешь, и помогает справиться терапия. Я принесла проблему на сессию с новой терапевткой, и мы поняли, что эти страхи и сомнения растут из общего корня с другими вещами, которые мешают мне жить. И что маленькими шагами надо решать вот эту большую проблему глобально. А локально ситуацию с экзаменом можно тоже облегчить с помощью нескольких простых приемов. Да даже просто, когда можешь остановиться и осознать, откуда идет твой страх, сразу же становится проще. Поэтому, друзья, я искренне рекомендую попробовать психотерапию, если у вас, как и у меня, какие-то напряженные ситуации, и нужно выдохнуть и взглянуть по-новому на все.
Вместе с Ясно можно начать психотерапию из любой точки мира, достаточно только иметь доступ к интернету и час свободного времени, который вы готовы уделить себе. Наш промокод УХОЛМОВ, UHOLMOV, даст вам скидку 20% на первую сессию. Не забудьте, что его нужно вводить при регистрации.
Да, обязательно не забудьте наш неизменный промокод УХОЛМОВ, ну а мы переходим к выпуску.
Действительно, мы переходим к выпуску и начнем, как всегда, с благодарности художнице.
На этот раз нашу клевенькую обложку, извините за это слово, оно вообще абсолютно... Клёвенькая. Выбивается из как бы всей той истории, которая будет дальше у нас.
А, я думал, ты извиняешься за то, что это какое-то старпёрское слово.
Ну, оно старпёрское, да. За эту... Как там нужно говорить? Вы все еще говорите классные, клёвые.
Базированную. Обложка база.
Обложка база. Спасибо Дарине. Дарине. У Дарины ник в соцсетях. Тична. Она сказала, что все равно, как мы прочтем, потому что это рандомный набор букв, так сложилось исторически. T-I-C J-N-A. А еще, кстати, у Дарины на днях выходит пилотный выпуск подкаста про страшные легенды Питера. Вот, я послушаю. Спасибо большое за обложку. Я по инерции жду, когда Тима начнет со вступления, но на самом деле сегодня вступлением порадую вас я. Как вы понимаете, по количеству неловких рофлов в начале этого эпизода... Вас ждет жесть.
Да, кстати, да, это прям мало ж какая история из тех, которые мы рассказываем, способна испортить мне настроение. Это способно. Ну, в смысле, это я прям...
А кайнлык? Любой импортзам.
Ну...
Для меня почти любой.
Как бы я настолько привык...
Ну, нет, у нас скоро будет классный импортзам.
В общем...
Простите. июля 1997 года. Вятские поляны. Лейтенант сплевывает себе под ноги и растирает плевок по асфальту подошвой ботинка. Вечереет. Небо над гаражами переливается из синего в оранжевый. «Где же этот чертов мужик?» — думает лейтенант, щелкая костяшками пальцев и выглядывая в просвет между покосившимися фасадами гаражей. Они тут с самого утра. А его все нет и нет. Девчонка эта, блондиночка, наверняка она все придумала. Поссорилась с женихом и устроила подлянку, чтобы отомстить. Если так, то поток его мыслей прерывает пощелкивание рации. Он здесь, их подозреваемый. Только что прошел мимо будки сторожа. 3,5 минуты спустя мелкий нервный мужичок с пятнами испарины на серой футболке с паленым логотипом Adidas ерзает руками и ногами по заплеванному асфальту. Как жук, который пытается перевернуться на живот. Сержант придерживает его коленом, пока лейтенант шарит у него по карманам. При себе у него ничего интересного. Связка ключей, немного наличных, паспорт. Лейтенант только укрепляется в своей уверенности в том, что девчонка соврала. Если бы не одно «но». Пластиковый пакет, который нес с собой задержанный, нервно оглядываясь по сторонам. Тяжелый. В нем картошка. Ну и пес бы с ней, с этой картошкой, но кроме нее там была ткань. Отрез 10 метров. Зачем он ему? Теперь этот противный маленький мужичок, кряхтя и изворачиваясь, пытается заглянуть лейтенанту в глаза и объяснить. Он закройщик по образованию, это ему для работы. Только вот лейтенант совсем ему не верит. Знаком он показывает подчиненным открывать дверь гаража. Сумеречную тишину промзоны нарушает лязганье замка. И изнутри на них пахнуло сыростью и пылью. Когда глаза чуть привыкают к темноте, лейтенант видит верстак, шкафчики, банки с соленьями. Лишь потом аккуратную дверцу в погреб, наполовину спрятанную под половиком. Окриком он останавливает одного из коллег. «Нет, не трогай крышку люка». Если допустить хоть на минуту, что девчонка не врала, то трогать здесь ничего не нужно. Лейтенант опускается на колени рядом с мужичком и что-то шепчет ему на ухо. Лицо прижатого к полу задержанного моментально меняется. Из потливого беспокойства преображаясь в расплывшуюся услужливую улыбку. Поднявшись, он подходит к стене и щелкает выключателем. Но свет не зажигается. Лейтенант смотрит встрепанному мужичку в лицо. Тот кивает и все с той же подобострастной улыбкой поднимает крышку люка в полу. Лейтенант подходит к краю. На самом дне глубокого колодца у тяжелой металлической двери тускло мерцает одинокая лампочка. На дне колодца пахнет сыростью и чем-то еще. Знакомым и странным, неуместным, отчего сердце лейтенанта на секунду замирает, прежде чем повернуть ключ в замке. Когда он, наконец, входит в подземелье рабовладельца, он ожидает увидеть тоннели и решетки. Вместо этого перед его глазами две женщины, сидящие на полу. Лейтенант так никогда и не сможет сказать, что поразило его больше всего. Ошейники с цепями, которыми женщины были прикованы к стене. Слово «раб» синими чернилами на лбу у каждой. Или картофельные очистки, которые подгорали и дымились на маленькой электроплитке в углу комнаты.
Александр Комин родился 24 мая 1953 года в небольшом промышленном городке Вятские Поляны Кировской области. Население городка на момент событий, о которых мы будем рассказывать дальше, насчитывало примерно 40 тысяч человек.
Сейчас вдвое меньше.
Родители Комина были рабочими, семья, ну, обычной. В детском и юношеском возрасте Александр не демонстрировал выдающихся каких-то способностей или достижений ни в учебе, ни в спорте. Его успеваемость в школе тоже была средней. После давшегося ему с трудом аттестата об окончании 8 классов общеобразовательной школы, это тогда, ну, стандарт, я так понимаю, был. Ну, в смысле, что, как 9 сейчас, то есть это, типа, нижняя, ну, да, планка. Вот. Нижняя планка среднего образования. Вот, он решил образование дальше не продолжать, потому что он понятия не имел, чем хотел заниматься, каких-то склонностей он в себе не замечал и решил пойти в армию, куда, собственно, идут люди без склонностей, видимо. Ладно, я шучу. Но так получилось, что еще до того, как началась служба, Комин ввязался в драку, в ходе которой ножевые ранения получили 2 человека. Нанес их Комин лично или нет, неизвестно, но судили его вместе со всей вот этой компанией подравшейся. И дали срок 3 года за хулиганство, срок в колонии общего режима. Во время отбывания назначенного 3-летнего срока он с большим интересом слушал рассказы своего сокамерника, с которым он в целом довольно быстро подружился, проникся к нему уважением. А тот в свое время держал в неволе нескольких бездомных людей, которые писали иконы и картины, ну, находясь в его рабстве. Хозяин, в кавычках, сбывал эти произведения за неплохую сумму. Эти рассказы очень впечатлили Александра Комина. В то же время за решеткой молодой заключенный, казалось, нашел свое призвание. Потому что...
преступник.
Ну да, но не это призвание на самом деле, потому что в тюрьме он работал на местном швейном производстве, и его внезапно очень увлекла эта работа, она приносила ему искреннее удовольствие, и процесс, и результат, что для него самого тоже было совершенно неожиданно, ведь... потому что до этого ему в жизни как-то ничего удовольствия не приносило, все было очень средним в его жизни, как и его оценки в школе и все остальное. А после освобождения он отправился осваивать швейное мастерство в техникум. Хотя же бабушка всегда, когда я готовил что-то, предлагала мне поступить в кулинарный техникум. Но она говорила, у тебя так хорошо получается, тебе нужно в кулинарный техникум. Я был каким-нибудь магистром информационных технологий уже в этот момент.
Мне она всегда говорила поступать в цирковое училище. Что моя судьба — это быть артисткой, но артисткой цирка, не серьезного жанра. Ну, в целом.
Да, так и вышло. Мы монетизировали болтовню. Он мечтал стать модельером, открыть производство одежды, ну или как это в Советском Союзе работало, стать штатным модельером. Ну, производство он же не мог открыть в целом. Работать, стать директором по шитью на каком-нибудь... Я не знаю, что я родился после Советского Союза, чего докопались до меня.
Ну, это уже 80-е, там уже...
Ну да, какие-нибудь кооперативы можно было открыть. Да. Наличие диплома модельера-закройщика, конечно, не гарантировало трудоустройство, тем более в таком маленьком городке, как Вятские Поляны. И поэтому Комин работал электриком, разнорабочим, сторожем в больнице, после чего устроился кочегаром.
Мне это все напоминает историю чела из Кейнлыка. Типа попал в тюрьму, там получил какие-то...
Ну, смотри, есть два вида тюрьмы. Есть два вида тюрьмы. База. Ну, окей, тюрьма — это спектр. Вот так скажем. Вот они играют там в PlayStation, дружат с наблюдателями, и когда выходят, они не совершают преступлений, и это пыточная, в которой единственные твои друзья — это другие преступники. Там происходит обмен навыками, и, грубо говоря, это просто, типа, высшее образование для преступника. Ты туда попадаешь каким-нибудь мелким шнырем, а выходишь готовым к мокрухе.
Ну-да-да-да.
Вот тут то же самое как бы и произошло.
Ну да, поэтому, да, похоже.
Ну, и с Чарльзом Мэнсоном так произошло, и много с кем так произошло.
Да не-не, я понимаю, просто мне напоминает вот эта дружба с заключенным, напоминает каким-то более авторитетным. И вот то, что недавно был, я же читала про, когда готовила Кейнлык, читала книжку, биографию. Вот, поэтому воспоминания. Если я прочитала книжку, то это те кейсы, которые я более-менее помню по прошествии времени.
В общем, работал он где придется, и на последнем из таких мест работы Комин познакомился, собственно, с коллегой, инженером по образованию Александром Михеевым, который так же, как и он, не смог найти место работы по профессии инженерной своей и перебивался каким-то неквалифицированным трудом. Михеев был женат, у него были дети. Комин в тот момент уже жил с девушкой тоже. И несмотря на провал с поиском работы мечты, у него все еще сохранялись большие амбиции. Ну и это уже было начало 90-х, дух предпринимательства, дух новой жизни. Ну, в общем, как и дух криминала, витал в воздухе. По заверениям Михеева, когда Комин впервые рассказал ему о своих планах выкопать под его гаражом в кооперативе «Идеал» подземелье, он предполагал, что Комин просто обустроит там теплицы и на гидропонике будет выращивать шампиньоны и клубнику круглый год. Но потом, когда Михеев понял, что на самом деле планы у Комина другие, Комин пригрозил ему, что если Михеев не станет ему помогать копать, он убьет его семью. Но это, конечно, так утверждает сам Михеев, чтобы отвести от себя подозрения. На самом деле, с наибольшей вероятностью, они оба начинали работу, уже зная, что именно будет находиться под гаражами. Кстати, вторым источником дохода Комин планировал сделать разведение черных кошек. Он не планировал как бы продавать породистых черных кошек. Он собирался использовать их шкуры для изготовления сувениров, уж не знаю.
А брелки были очень модные, такие меховые брелки. Типа, если ты не можешь позволить себе шубу, у тебя меховой брелок.
Это трэш.
В 90-е был модным. И меховые помпончики еще.
Основной источник дохода это будет швейный цех под гаражами, где бездомные будут шить товары на продажу. Это будет теплица, это будет не теплица, а темница, часто повторял Комин, пока копал. Ну, соответственно, планировалось использовать просто рабский труд.
Да. Изначально.
Строительство длилось около 4 лет, и пока Комин и Михеев работали, они рассказывали соседям по кооперативу истории о теплицах, о разведении нутрий и вот все вот эти сказки, которые Михеев потом пересказывал. Они старались все держать в секрете, но, конечно, 4 года работы по выходным и по ночам сложно скрыть от любопытных глаз, тем более, что в этой местности, наверное, все друг друга знали, как это бывает в... глубинки. А к концу 94 года было, ну, 40 тысяч — это большой город. Я имею в виду именно вот этот вот гаражный кооператив.
Ну, конечно,
кооператив.
Гаражный кооператив, там все друг друга знают, конечно.
Вот. А к концу 94-го было завершено строительство подземелья на глубине 9 метров, и бункер получился площадью 15 квадратных метров, как одна из двух комнат в моей квартире примерно, то есть большой.
Угу.
К нему вела лестница, к которой Комин подключил электропровод, чтобы предотвратить любые попытки будущих узников к бегству. На входе же они установили массивную железную дверь, чтобы, ну, как бы, запереть то, что внутри, от того, что снаружи, и наоборот. И чтобы улучшить звукоизоляцию, стены они обили матрасами. Затем Комин и его сообщник Михеев установили в бункере столы и кровати, закупили 2 швейные машинки и ткань, после чего начали искать будущих пленников. Но Комин быстро понял, что для работы швеи лучше, чем бездомные люди, подходят молодые женщины.
Первой рабыней Комина стала 33-летняя Вера Толпаева. 11 декабря 1994 года ее привел в гараж Александр Михеев. Познакомилась она с ним совершенно случайно. Как я понимаю, она попросила у него зажигалку где-то на остановке в каком-то общественном месте. Он прикурил ей сигарету, и потом они разговорились, и он пригласил ее в гости в гараж. Типа выпить, закусить, посидеть. Там они стали втроем пить, и в какой-то момент Вере подмешали водку клофелин. Очнулась она уже под землей. Комин попытался заставить ее шить, но она совершенно этого делать не умела. И как бы учиться у него в сложившихся обстоятельствах шить, конечно же, у нее не получалось. Сколько бы Комин и Михеев не избивали ее резиновым шлангом, сколько бы Комин не насиловал ее и не угрожал ей смертью. Вера, ну, шитье ей не удавалось. По крайней мере, в том виде, как нужно было Комину. И тогда ему пришла в голову идея. Вера может не заниматься шитьем, если найдет ему в цех женщину, у которой будет иметься подобный опыт. А Вера сказала, что знает некую Татьяну Мельникову, которая как раз занимается пошивом одежды на дому. Она знала также адрес Татьяны, они вместе учились в школе и были подругами детства. Как сказала мама Татьяны, они косички друг другу в детстве заплетали и были, в общем, не разлей вода. Комин также выяснил, что по странному стечению обстоятельств швея Татьяна жила вместе со знакомым, с его знакомым по зоне по имени Николай. И это значительно облегчило всю ситуацию, потому что уже не, ну, он не нуждался ни в каких особых представлениях. Татьяну и Николая в январе 95-го пригласили выпить в честь Старого Нового Года в гараже у Комина. Снова обоим подмешали клофелин. Когда они потеряли сознание, Татьяну погрузили в коробку из-под телевизора и на тросе спустили в бункер. Ее партнера же раздели и вывели в безлюдное место. И когда его нашли мертвым от обморожения спустя пару дней, смерть его не вызвала особенных подозрений. Власти сочли, что Николай напился, пошел домой, заблудился и умер. И даже разбросанная рядом одежда подтверждала это. Считается, что при сильном переохлаждении человеку становится жарко, и многие раздеваются. Это вот кто читал что-либо про перевал Дятлова, про это знает. Я не знаю, правда это или нет, но вот такая информация, я ее тоже встречала. А Комин эту информацию нашел в справочнике по судебной медицине, который он хранил в гараже у себя и любил читать просто вот ради интереса. Как потом расскажет Михеев, они не просто оставили Николая на пустыре на окраине вязких полян, они сидели рядом и ждали, пока он не перестанет дышать, чтобы удостовериться, что он умер. Татьяна Мельникова подвергалась избиениям и сексуализированному насилию постоянно и с особой жестокостью, и в конце концов она согласилась работать на Комина и стала шить по его заказу халаты и трусы, которые он сбывал на городском рынке. Теперь у них стало как бы в заключении две женщины, и пока Татьяна Мельникова работала и шила, Вера Толпаева обустраивала бункер там тоже по указанию Комина. Как сказал Тима, он был не такой уж маленький, в нем было три помещения: кладовая, рабочая зона и типа такая прихожая комната. И соединяла вот та самая их лестница под напряжением. Мы предложим в социальных сетях картинку. Несколько лет назад в шоу Малахова был выпуск про этот кейс, и они там нарисовали, как это выглядит. Спасибо им за эту прекрасную 3D-модель, хоть что-то полезное.
За все остальное им не спасибо.
За все остальное им не спасибо, потому что, ну, потом, как бы... А, да, они
пригласили... Я имею в виду в принципе.
Да, в принципе, они пригласили специалиста, в кавычках, с детектором лжи, там, у всех это, снимать показания. Короче, трэш. Но Комину казалось, что нужно расширять, точнее, углублять его подземелье, чтобы построить еще один цех. Вообще там он, по словам Михеева, грезил о том, чтобы построить целый город под землей, населить его своими детьми, рожденными от рабыни, чтобы они через стеклянные иллюминаторы смотрели на небо иногда, когда он им разрешает. Вот. Для того, чтобы копать, Комин считал, что нужен раб-мужчина, потому что Вера копать не могла, слишком быстро уставала, ну, а Татьяна ему была нужна для работы, которая приносила ему деньги. И снова он обратился к Вере и сказал, что мне нужен еще один человек, давай помоги мне найти еще человека. И, в общем, Михеев говорит, что это Вера там всех находила для него, непонятно так или нет, но, в общем, так или иначе, следующей жертвой Комина стал 37-летний ветеран ВДВ Евгений Шишов. Незадолго до этих событий обстоятельства вынудили его продать квартиру. Он стал бездомным, сильно пил и был таким большим плечистым мужиком, но совершенно ну, бездомным и... Так я понимаю, что семьи у него не было. И по одной из версий, он добровольно вообще спустился в подземелье без Клофелина, потому что остро нуждался в деньгах и вместе для ночлега, а Комин ему, конечно, и то, и другое обещал. А на деле, как бы вместо заработка, они надели ему ошейник на шею и посадили его на цепь там в подземелье. Вот, ну, по другой версии, он тоже... как бы выпил водку с Клофелином, и у него не было выбора. В конце концов, Евгений согласился работать в обмен, собственно, на свою жизнь. Но какое-то время спустя, в случайном разговоре с Коминым, он просто ляпнул, что когда-то работал электриком, документалка, говорят, 4-го разряда, типа это, видимо, что-то должно значить, я не знаю, с чем отличаются разряды электриков. Вот. Но Комина это очень насторожило. С подобными навыками Евгений смог бы разобраться с тем, как обесточить лестницу, избежать. Вот. И этого Комин, ну и Михеев допустить не могли. Прочитав справочники по судебной медицине какую-то еще информацию, Комин вдохновился и решил построить свой собственный электрический стул для казни Евгения. А его, собственно, это был обычный стул, на который его посадили. Оголенными проводами ему обвязали руки и ноги и раздели догола. Электричество к стулу подавалось с двух больших рубильников, которые нужно было включить одновременно. И Комин решил, что это сделают Вера и Татьяна. Но Татьяна Мельникова отказалась это делать. Она сказала, типа, ну, хоть убейте, я не буду. А вот Вера сказала, что окей, она включит оба. Вот. И, в общем, Евгений умер практически мгновенно, по словам Татьяны Мельниковой. От его тела избавились по прежней схеме, выбросили на пустыре, раздев догола, и снова труп не вызвал никаких подозрений. Татьяну Мельникову наказание за неповиновение Комин избил с особой жестокостью, а вот Веру, наоборот, решил поощрить и отпустил ее наверх. То есть ее задачей было привести в гараж новую женщину для работы.
Очевидно, психика Веры была сломлена. Она считала себя соучастницей, потому что вернулась в гараж с еще одной подругой. Татьяне Козиковой было 36 лет на момент, когда она оказалась в гараже. Она отсидела небольшой срок за мелкую кражу и в тюрьме научилась шить. По другим данным, она не явилась на судебное заседание за мелкую кражу, а шить умела и так. В любом случае, она оказалась, где она оказалась. У нее была дочка. Татьяна хотела найти работу, чтобы содержать ребенка, хотела начать все сначала, вернуться к какой-то ощутимой норме. Поэтому, когда она встретила Веру, свою знакомую, которая рассказала ей, что есть человек, который может помочь с работой и вообще приглашает выпить и закусить у себя в гараже, Татьяна, активная социальная молодая женщина, радостно откликнулась на это предложение. Ну, а человеком этим, к сожалению, был Комин. В водке был Клофелин, Татьяна Козикова очнулась в подземелье. Так же, как и другую Татьяну и Веру, ее били, насиловали, угрожали смертью. Она согласилась шить, но никогда не соглашалась смириться со своим положением. К этому времени Татьяна Мельникова, которая жила в бункере уже полгода и видела убийство Евгения, открыто говорила другой Татьяне о своем желании покончить с собой. Козикова же отговаривала ее и внушала, что надежда есть. Именно Козикова предложила сбежать, когда Комин зашел в комнату и за ним закрылась дверь. Она заперла эту дверь снаружи с помощью сковородки. Со второй Татьяной они побежали, но не смогли открыть железную дверь, которая, ну вот, закрывала это подземелье. Комин догнал их, и избиение было чудовищным. И этим избиением не ограничилось. Он предложил женщинам выбор. Либо он разрежет им рты от уха до уха, сделает из них Гвенплена, главного персонажа романа Гюго, человек, который смеялся, и либо выбьет на лице наколки со словом «раб». Татьяна Мельникова описывала потом, что боль была такой невыносимой, что когда Комин стал колоть под глазами, она даже потеряла счет количеству уколов. По итогу на лицах у женщин он написал слово «раб» и под глазами набил слезы на лбу. «Раб». В документалке есть выпуск «Криминальной России» про это, и там есть съемки этих женщин, и видно эти татуировки, это ужасно.
Да, есть другая документалка, где вот она прямо описывает, сколько точек было в каждой букве.
После побега правила ужесточились. Теперь женщины, увидев, что в прихожей зажглась лампочка, должны были надеть на себя ошейники, прикованные на цепях к стене, закрыть замки и положить ключи на стол. И тогда в комнату входил Комин. Он давал им на двоих ведро картошки, немного крупы и канистру воды в неделю. Вода, причем, была и для мытья, и для питья, все в одной канистре. Он требовал от них безрасходного существования. По их мнению, они должны были есть картошку вместе с очистками, время, но в реальности женщины просто сушили эти очистки на сковороде и потом раскрашивали в пакет вместе со своими испражнениями, которые ну, этот пакет он выносил раз в неделю. Туалета в бункере не было, они все делали на газету и потом выкидывали. И работали 16-часовые смены каждый день. Вера Толпаева, которая занималась продажей вещей на рынке, должна была привести третью швею, но сбежала. Комин разозлился и пошел ее искать, но вместо нее привел в подземелье 27-летнюю тоже Татьяну Назимову. Она была бездомной и скиталась по вокзалам. Правда, звать он ее начал Оксана, потому что было уже две Татьяны, и он путался. Но Оксана, в кавычках, не могла научиться шить. Она была больна раком, а еще стояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она была очень слабой физически и не слишком отчетливо понимала, где находится и что с ней происходит. Из-за непригодности к труду Комин сделал ее своей сексуальной рабыней. Козикова и Мельникова умоляли его сжалиться над бедной больной девушкой, отпустить ее. Он даже почти согласился, но решил удостовериться, что Оксана... Татьяна, его не выдаст. Он спросил ее, где она, и она сказала, что в кружке кройки и шитья у Александра Николаевича. К сожалению, она назвала и фамилию Комина, поэтому он решил не отпускать ее, а убить, потому что считал, что если она расскажет, что она была у него, его смогут привлечь к ответственности. К этому времени Оксана, Татьяна, уже не вставала с кровати и почти не ела. Поискав подходящий способ убийства в этом справочнике, в котором, ну, видимо, не были способы убийства, а скорее, ну, в общем...
Там описаны, видимо, какие-то случаи были, да.
Комин остановился на отравлении. Он сходил к соседу по гаражам, попросил немного тормозной жидкости, якобы он чинил свой мопед. На самом деле он влил Оксане метиловый спирт, из которого состоит жидкость тормозная.
Ну, это масло из спирта.
Ну, по крайней мере, вот тут в том виде, в котором... Она была у его соседа. Не знаю. Я
почитал.
Никогда не интересовался.
Там какое-то минеральное масло и спирт.
Вот. После того, как она, ну, не выпила, а просто ей влили в рот этот метиловый спирт, она умерла. Ее тело он хотел отвезти на санках к дверям в местный морг в качестве шутки. Но по дороге туда их с Михеевым спугнули прохожие, и они просто бросили тело на обочине. Учитывая состояние тела и диагноз Оксаны, никто не стал разбираться в точных причинах ее смерти, и где она пропадала год, просто закрыли глаза, как и делали до этого с другими телами.
Да, в документалках без предупреждения показывают ее тело, фотографии. Это, ну, как бы одна из самых страшных картинок, которые я видела вот за историю ресерча выпусков «Холмов». Как бы она, ну, это вообще... Точно жестко. Вскоре после убийства Татьяны, которая Оксана, Комин решил расширять опять бизнес, и он таки начал растить огурцы, но у того самого соседа по гаражам, у которого он брал тормозную жидкость, от высоких температур и влажности, которая шла из-под земли, проросла картошка, которую он хранил в яме в гараже, и Комин, испугавшись, что начнется выяснение обстоятельств, почему так вдруг началось, такой микроклимат создался, теплицу разобрал, но амбиции его не утихли. Он заставил двух Татьян освоить вышивку. Они шили рясы для священников, вот, вот с этими золотыми вот крестами, со всякими штуками, иконы вышивали, а потом вот это очень мега, как бы, если есть что-то смешное в этой истории, это вот это. Он заставил их сделать огромный такой типа ковер с гербом Российской Федерации и ходил, пытался его продать разным чиновникам, чтобы украсить кабинет. Но у него отказались это покупать, потому что это выглядит примерно как тот мем, где женщина отреставрировала икону. Вот.
Что отреставрировала?
Ну, мем, где женщина сама отреставрировала икону.
Я не видел такой мем.
Мы приложим. Я не знаю, насколько это оскорбит.
Мы историю сделаем.
Да, мы сделаем историю. Вот. И никто не купил эту вышивку. Сам же Комин продолжал жить со своей девушкой в обычной квартире, и она была уверена, что он ходит на работу каждый день. На самом деле он ходил в гараж, и там избивал, насиловал, мучил этих женщин. А кроме того, он встал на учет на бирже труда и получал еще пособие по безработице. В начале 97-го Комин столкнулся на улице с Верой Толпаевой. Она сбежала, но, очевидно, по каким-то причинам вернулась в Вятские поляны. Не знаю. Комин изобразил невероятную радость о встрече и предложил ей не просто ее старую должность продавца, но и назвал ее теперь типа начальницей отдела продаж, что вот он, там у него расширится производство, она будет там вообще у него главным сейлзом. И снова он попросил ее найти еще одну женщину. Но на этот раз идею того, кто же это может быть, эта женщина, подсказал Михеев. Он жил в соседних домах с 22-летней Ириной Ганюшкиной, и, как говорилось, он много лет, она ему нравилась. То есть Михеев за 40. Ему много лет нравилась девушка, которой 22 сейчас. Вот. Ничего не буду дальше говорить. Ирина такая миловидная блондинка, у нее маленький ребенок, но у нее много долгов, потому что она недавно пыталась открыть свой ларек на рынке, но прогорела, ее бизнес-план не сработал, и она была должна разным людям, у которых занимала, соответственно, деньги. И посулив ей какой-то заработок, ее легко можно было заманить в гараж. По разным данным, то ли сам Михеев, как ее какой-то там такой шапочный знакомый привел, то ли Толпаева, которая прикинулась хозяйкой квартиры, которую вот этот Михеев искал, что Ирина искала жилье, и вот есть женщина, которая сдает, и вот они вместе пошли, а у Ирины был план съехаться с молодым человеком, она была влюблена там по уши в своего парня, и несмотря на вот этот неудачный бизнес-венчур, она была полна планов на жизнь, но как бы она пошла смотреть квартиру, оказалась в бункере. Вот, и одна из первых вещей, которые она пережила, которые она видела там, это, ну, после избиений, изнасилований, унижений, которые она пережила там, скажем так, в одиночной камере, когда ее уже выпустили ко всем, она стала свидетельницей просто невероятно жестокого убийства Веры Толпаевой. Есть версия, что вот Комин решил убить Толпаеву именно в этот момент, потому что она шантажировала его тем, что она знает все его секреты, и он должен ей дать денег, иначе она всем расскажет, и он не смог это стерпеть. По другой версии, он просто вот такой отложенную месть за побег ей такую устроил. Так или иначе, он решил в этот раз колоть ей тормозную жидкость, вот, потом вливать ей в рот. Вера сказала, что она сама выпьет, вот. Он еще заставлял двух Татьян вливать ей эту жидкость. Она сказала, что, типа, там вот эта Татьяна Козикова рассказывает, что Вера сказала, что, типа, девочки, я сама выпью. Типа, не надо. Вот, и она выпила тормозную жидкость, закусила, вот, и 15 часов умирала в мучениях на глазах у двух Татьян, а Комин, типа, ушел. От тела избавились по обычной схеме. Ирина, конечно, была в неописуемом ужасе, потому что, ну, стоит ли объяснять, почему. Но даже на фоне ее реакции на происходящее, на фоне всех этих событий, Татьяна Козикова обратила внимание на то, что Комин ведет себя с Ириной мягче, чем с остальными. Например, после появления Ирины он устроил вот в подземелье праздник в честь 8 марта. Он, типа, принес им какую-то еду, включил музыку и так далее. Вот. И уделял, как бы, было понятно, что ему нравится Ирина. И Козикова рассказала Ирине об этом, что, типа, притворись, что влюблена в Комина, возможно, из этого что-то выйдет, какая-то возможность, потому что он же отпускал Толпаеву наверх, просто она не заявила в милицию и ничего не сделала, как бы, потому что, как я думаю, просто она была абсолютно сломлена. Вот. И поначалу Ирина, как бы, ей было просто отвратительно эта идея, естественно. Но потом так вышло, что Комин обнаружил у нее стихи, которые она писала вот о своем парне, которого была влюблена, любовные стихи, такие супер девчачьи. И когда Комин взял эти листочки со стихами, там в документалке показывают такой, типа, красивый девчачий почерк, вот, он сказал, это что, про меня? И она подыграла ему и сказала, да, это про тебя, и, типа, смущенно отвернулась. И с этого момента его это тронуло до слез, потому что никто никогда не писал ему стихов до этого. И с этого момента Ирина больше работать была не должна, ну, работать на швейном производстве. Комин приходил в подземелье, уводил ее вот в этот закуток, который был в спальне в бункере. Ну и пока две Татьяны работали, шили, он много часов подряд принуждал Ирину, как бы, насиловал ее. Ее психика претерпела такой силы шок, что ей казалось, что, как она потом в интервью делилась, что ей начало нравиться то, что происходило в той комнате. Она делилась в интервью, что, типа, Комин там, типа, знает, как все там, типа, у женщин устроено, что он там вообще, что это не было, типа, изнасилование. Вот. Но тут важно понимать, что один из вариантов реакции на сексуализированное насилие как раз такой, что если в процессе этого сексуализированного насилия жертва чувствует возбуждение, это защитная реакция психики. То есть поэтому включается и чувство влюбленности, это тоже защита, что это как бы форма отрицания того, что происходит, чтобы защитить свою психику. Вот. Потому что возбуждение, влюбленность, там все такое должно происходить до того, как человек сам принимает решение вступить в сексуальные отношения с партнером. Не в процессе, не после, не во время, а как бы до. Ну и, конечно, как бы здесь все понятно. Но стоит ли говорить, когда, там, немного забегая вперед, журналисты набросились на Ирину и начали у нее спрашивать о событиях в бункере, вот это совершенно как бы абсолютно просто чудовищно травмированная 22-летняя девушка им начала вот это рассказывать, да, то есть вот эту вот свою защитную реакцию психики, и это было повернуто против нее моментально, что ей все это нравилось, ей было ок, типа вот две Татьяны страдали, а ей было ок. Вот, и это, конечно, просто... просто кошмар. У Комина уже возникла новая идея фикс. Он и раньше пытался делать так, чтобы его пленницы забеременели. Как я уже говорила, он хотел растить рабов с младенчества, расширять подземелья и так далее. Но ничего не выходило. И с Ириной он снова пустился в попытки завести ребенка, но уже не для того, чтобы сделать рабом, а потому что он хотел завести с ней семью, он типа в нее влюбился. Он даже сделал ей предложение после того, как она сказала, что родит ему ребенка, но только на поверхности, как бы не под землей. Потому что под землей это слишком опасно для здоровья. И вот в апреле 97 года он Ирину освободил. В одном из интервью она говорит, что как у нее закружилась голова, и как она просто на мгновение там ослепла от солнца, когда вышла на поверхность. Спустя несколько месяцев, по-моему, если я не ошибаюсь, 4 месяца она провела в заточении в этом подземелье. Что она описывает вот этот запах земли, весны, что у нее просто вообще там она не могла сдержать слезы. К этому моменту Комин уже выселил из квартиры свою сожительницу, и она так ни о чем и не подозревала, что происходило, что он делал. Они стали жить с Ириной, а потом еще он так все состряпал, что к ним переехала жить ее 2-летняя дочка, и Ирина как бы уже поняла, что эта дочка тоже теперь его заложник. Вот. Во время встреч с семьей Ирина делала вид, что все хорошо. Есть семейные фотографии, где семья Ирины и вот типа Комин, там вот он приехал знакомиться и так далее. Она рассказала о планах о женитьбе их. Ее родственники, конечно, немного удивились, потому что там типа за 4 месяца до этого она хотела выйти замуж за другого чувака, но дело молодое, видимо, так они подумали. Комин им понравился, он произвел хорошее впечатление. Правда, конечно, они не знали, что в гости он к ним приходил с заточенной отверткой и держал ее в кармане, пока Ирина, ну как бы Ирина об этом знала, пока рассказывала своей маме и папе о том, что она встретила мужчину своей мечты. Вот. А забеременеть у нее никак не получалось, и Комин, опять же, начитавшись какой-то литературы, решил использовать метод, как у животных, то есть осеменить ее, грубо говоря. И он посчитал, когда у нее овуляция, и сделал это, и все получилось, Ирина забеременела, но у нее случился выкидыш. Через месяц после этого он снова повторил попытку, опять выкидыш. Ирина не хотела переживать это в третий раз, и уличив момент, когда Комин оставил ее дома без присмотра, собственно, первый момент, когда он оставил ее дома без присмотра, она пошла в полицию. Она рассказывает, как она там лихорадочно собирала ребенка, как она там вот просто... ужасно боялась, что кто-то из его людей следит за входом в дом, там что, ну, как это бывает вот в нашем выпуске про кей-крайм, тоже было, что женщина, которая сбежала из заточения, думала, что кругом агенты.
Ну, если ее единственный источник о внешнем мире информации был этот чувак.
Да. И Ирина пришла в полицию 21 июля 97 года.
Конечно, в полиции, как это бывает, ей не поверили. Вполне возможно, что ее вообще не стали бы слушать, если бы не ситуация, когда она увидела в кабинете доску с фотографиями пропавших в городе, и на ней были две Татьяны, узницы Комина. Она назвала их имена, особые приметы, и сказала, что они находятся под гаражами. Но на нее не сразу обратили какое-то внимание. Точнее, они как бы такие, но откуда, она может быть знать это откуда угодно. Вот. Затем она назвала имя своего знакомого милиционера, и ее согласились проводить к нему в кабинет, и вот этот ее знакомый уже, наконец, ее выслушал. Оперативная группа вскоре прибыла к гаражу Комина. Ирина Ганюшкина предупредила милиционеров, что ведущая в бункер лестница находится под напряжением. Чтобы избежать инцидентов, полиция решила устроить засаду и дождаться, пока не придет сам владелец гаража. Когда Комин наконец появился, его задержали, просто задержали на месте. Он упорно отрицал, что в бункере под гаражом находятся какие-то пленницы, что вообще существует какое-то подземелье, и, конечно же, не упомянул, что лестница под напряжением. Один из оперативников заявил Комину, что сейчас спустится вниз, и если что-то пойдет не так, то Александра обвинят в убийстве сотрудника милиции, и за это грозит смертная казнь.
Кстати, не знаю, тогда был 97-й уже мораторий или нет?
Тоже не знаю.
Ну, видимо, может быть, неформальная смертная казнь.
После этого Комин понял серьезность ситуации и сказал: все, да-да-да, обесточил лестницу. И когда оперативники вывели женщин из бункера, ну, как Валя уже рассказала, им надели повязки на глаза просто, чтобы защитить их от яркого света, от которого они отвыкли. Увидев полицейских, две Татьяны сначала подумали, что это новые пленники, но когда поняли, что это их спасают, они попросили у оперативников закурить.
Это очень, как бы, видно, какой пережил шок вот этот человек, который, полицейский, который первым зашел в бункер, mm-hmm. он говорит, что они выглядели, они сидели в ошейниках, выглядели как два трупа, вот, и когда Котикова поняла, что это правда менты, она сказала, типа, просто, да, типа, она сказала, дайте, чуваки, дайте закурить.
Эти суровые русские женщины.
Ну, вообще, эти женщины вот просто писос. Что у нас теперь будет, что не выпуск Валя ожидает, видимо. Но эти женщины просто... Ребята, это как они рассказывают про это. Абсолютно вот как русские женщины, они рассказывают про это, у них нет никакой, там, типа, жалости к себе. Они такие, типа, их хочется обнять.
Угу.
Потому что они... У них вот только brave face. То есть вот все такие типа, даже рофлят, одну вот Козикова. То есть и ты понимаешь, что как бы это, ну, невозможно передать, что они пережили, и что им отказано в какой-то рефлексии, им отказано в... Ну, как бы они... Никто не говорит о том, что, типа, ребята, у вас посттравматическое расстройство, скорее всего.
Ну, конечно, никто с ними не нянчится,
вы как бы, да. То есть, типа, все, что от них нужно, то чтобы они
не
сразу же...
Не в смысле,
же,
что так должно быть, в смысле, что
да,
Россия...
Да, давали показания, давайте выступать там на суде, давайте вот сразу же, как бы, к ним приходят журналисты, которые из них, как бы, выбивают какие-то mm-hmm. вот эти вот... И совершенно выглядит как продолжение какой-то вот эксплуатации, на самом деле. И никакой помощи. Никакой.
Да.
Никакой помощи с реабилитацией после этих 2,5 лет.
Ну, им даже не дали никаких компенсаций, чтобы татуировки вывести.
Ничего, вообще ничего. Ладно, об этом чуть позже.
После этого задержали сообщника Комина Михеева, который попытался оправдаться, как мы уже рассказывали, утверждая, что сначала он вообще не знал, что что-то происходит. Потом, нет, ладно, окей, я знал, но это все было под угрозой убийства моей семьи. Но никто ему особо не поверил. Это все оправдания не спасли его от 20 лет заключения. Из них Михеев провел 18 лет в Кирово-Чепецкой исправительной колонии номер 11, если это кому-то из наших слушателей о чем-то говорит. После чего переехал в Москву. Что касается Комина, он требовал себе высшей меры наказания, но получил пожизненное. Цитата. «Жалею, что у нас с Иринкой не получилось свадьбы, я не женился на ней и не довел до конца вот это все». Сокрушался он после приговора.
Да, у него много с удовольствием брали интервью тоже.
Однако до отправки в колонию Комин не дожил. Вскоре после суда он покончил с собой в изоляторе. Наверное, потому что понимал, что с ним сделают на зоне. Вот.
А, да, и мне кажется, еще это такая же тема, как вот этот Израиль Кис. То есть, когда такой тип этих хищников понимает, что он теперь будет, как бы, что он был, типа, предитором, а теперь он... еда, то как бы он не может с этим смириться. Он в этой кошмарном этом подземелье, в этой вот микрофилиале ада на земле, он был как бы богом. Его слово было законом, а теперь он будет...
Сатаной тогда уж.
Ну да, а теперь он будет ходить по струнке и подчиняться, и место его будет у параш. Всегда.
Валя так всегда поощряет это тюремное насилие. Я не поощряю тюремное насилие. Татьяна Козикова какое-то время после его смерти носила ему на могилу плюшевые игрушки и цветы. Она, ну, это тут тоже очевидно.
Да, конечно. Кстати, почему у нас еще нет эпизода про стокгольмский синдром?
Почему? Про этот захват заложников?
Ну, просто чтобы... Это же интересно.
Ну, можно про оригинальный кейс в Стокгольме.
Да, конечно, да-да-да. Про оригинальный кейс в Стокгольме есть сериал.
Ладно, я бы хотел вернуться к нашей истории. Мы это обсудим. Завтра у нас в 9 утра. Сейчас 22:35. Мы заканчиваем запись, а завтра в 9 утра мы с Валей встречаемся снова, чтобы...
У холмов есть планерка.
В общем, она носила цветы и игрушки на могилу. Она пыталась как-то начать свою жизнь сначала, избавиться от этих ужасных наколок, но не могла себе позволить операции, ну и...
Лазера не было, так понимаю, тогда?
До начала нулевых вполне, мне кажется, уже было. Ну, по крайней мере, в Европе, в Штатах было.
Ну да.
Ну, как бы государство считало, что оно никак не отвечает за все, что произошло, и никак ей помогать не будет. Она писала письма разным людям, знаменитым. По словам ее матери, ей ответил Осип Кобзон и помог договориться с местными медиками на 2 операции, которые помогли ей сделать эти синие линии под глазами менее заметными. Вред, причиненный ей за 2 года в подземелье, был перманентным. Ну и опять же, никаких там денег и возможностей пройти реабилитацию у нее не было. Она должна была как бы вернуться вернуться к какой-то жизни, либо быть бездомной, либо работать. Ну, в общем, в 2005 году Татьяна умерла от сердечной недостаточности. Татьяна Мельникова после освобождения, очевидно, чтобы как-то заглушить весь этот мрак, она начала сильно пить. У нее не было семьи, она оказалась бездомной, без средств к существованию. В 2004 она умерла, а так же, как и у ее тезки, у нее не выдержало сердце. Мне кажется, это еще связано с гиподинамией, которая наступает в... Ну, представь, в комнате в одной жить. У тебя просто твое тело отвыкает от движения. То есть нагрузка на сердечно-сосудистую систему после того, как ты оказываешься обратно в обычном мире, возрастает резко. Ну, я не врач, это мое предположение. Ирина Ганюшкина долго пыталась найти работу. Или Ганюшкина, я не уверен.
Ганюшкина. Ну, в документалке говорят
вот. Ганюшкина. Долго пыталась найти работу. В конце концов, она устроилась вахтером в школу, но это долго не продлилось. Она уехала в другой город и сменила имя. А с тех пор она снялась, как Валя уже говорила, в ток-шоу на Первом канале. Там она разговаривала с подельником Комина Михеевым, тем самым, по чьей вине она провела в плену 8 месяцев. Михеев из своего 20-летнего приговора отсидел 18 лет, как мы уже тоже упомянули. И, выйдя под условно-досрочным, пытается выставить все так, как будто он еще одна жертва Комина. Но даже эксперты в кавычках Первого канала пришли к выводу, что Михееву нравилось то, что происходило в подземелье гаражного кооператива «Идеал».
Да, вот...
Ну, на самом деле, я не знаю, может быть, он был жертвой. Я как бы... Мне кажется, эксперты Первого канала не могут достоверно сказать.
Эксперты Первого канала пытались выставить, как я понимаю, я не смотрела эту передачу, я читала какие-то вот статьи в местной газете «Вятских полян», ну, в каком-то сайте информационном. Там вот, типа... рассказывала содержание этой передачи, что они пытались выставить, что Ирина Ганюшкина не хотела спасать женщину, пошла просто потому, что она хотела вернуться к своему бойфренду, которого она любила по-настоящему.
Да.
Просто типа что...
Могут пойти в...
Да, что она не герой, как бы не героиня,
эксперты, я
которая
имею, могут пойти.
Спасла, как бы рискнула своей жизнью там, своего ребенка, чтобы не было такого больше, чтобы никто больше не попадал в это подземелье. Вот. Как бы все равно там кто-то пытается вести дискуссию о том, там, почему она не пошла сразу, например, там всякое такое просто.
Да, все
пипец.
Желающие повести дискуссию могут это, ну, как бы, нет у меня уважения,
да, есть
к этим людям.
Да, просто чудовищная такая эксплуататорская документалка, типа продолжение вот этой криминальной России, какой-то там постскриптум, где показывают, как они пришли к ней домой, вот, и они говорят, ну, расскажи, как там было. И она, видно по ее лицу, как она переносится туда в своих воспоминаниях, и как у нее начинается паническая атака, это снимают на камеру. Они говорят, ну что, плохо тебе? Вот. А ее просто, ну то есть ей помощь нужна. Вот. Я не знаю, что с Ириной сейчас, где она, но Ирина молодец.
Ну, она очевидно жертва, то есть...
Да, она очевидная жертва, но, конечно, как бы она пошла к властям, и из-за ее действий виновный был осужден и остановлен, собственно.
Mm-hmm.
Преступник был пойман и обезврежен. Конечно, история Комина в свое время стала предметом сенсационных заголовков, 4 или даже больше документальных фильмов. Кстати, в Японии сняли документалку про Комина неожиданно. У них есть там какой-то... Я не нашла само видео, альманах True Crime со всего мира. И вот там был выпуск про Комина. Ни у кого не укладывалось в голове, как это так, в современном обществе и, возможно, рабство. Это казалось чем-то совершенно невозможным. Это кажется чем-то совершенно невозможным. Однако, по данным Международной организации труда, в мире прямо сейчас в рабстве находится почти что 50 миллионов человек. И из них в России, по оценке этой же организации, почти 2 миллиона. При этом в 2022 году по статье 127 Уголовного кодекса «Незаконное лишение свободы» было осуждено только 119 человек. И в России, в современной России встречаются все известные виды рабства, современного рабства. Наиболее распространенные — это сексуальное рабство, трудовое рабство, принудительное попрошайничество. И, кстати, по определению ООН, принудительный брак — это тоже рабство. Ну, в принципе, это довольно очевидно, если подумать. Я, конечно, знала о существовании сексуального рабства. В этом довольно много говорят, ну и, конечно, пугают, когда ты девушка, плюс этот Лиам Нисон, там, вот это все. Про это много говорят.
Ну, я фоловлю еще нескольких... Ой, ладно, я не буду говорить. Ладно, хорошо, я скажу. В общем, я в ТикТоке подписан на нескольких креаторов, которые рассказывают про интерсекционализм и про то, как... Ну, это мужчины. Вот, и про то, как говорят про женские проблемы. Как бы у этого есть, конечно, там, типа, женщины женщины, у женщин очень много проблем, неравенства и все такое, но про то, мужские проблемы очень часто не говорят, там, например, про мужскую депрессию, про какие-то такие вещи. И про рабство там тоже я много, ну, там тоже много постят один из этих чуваков. И там вот как раз в Южной Америке трудовое рабство, это вообще супер распространено, там на этих, на кокаиновых плантациях, ну, не плантациях, а в этих кокаиновых лесах, или на всяких стройках, это супер распространено. И про это, ну, про сексуальное рабство.
Креветки тоже.
Про креветки я не знаю, но вот про сексуальное рабство говорят, но опять же, как бы то, что вокруг секса так много внимания, это тоже как бы следствие патриархата. Я не говорю, что это как бы типа, о, смотрите, про мужчин никто не хочет говорить. Я не лезу ни в какие такие споры. Просто про то, что да, там похищают мужчин и их заставляют работать бесплатно. Ну, просто, да, это супер проблема большая.
Да, и ты, глядя на какого-нибудь мужичка, не думаешь, что ему, ну, может быть, нужна
помощь. Он же мужчина, ему не нужна помощь.
Да-да-да, то есть есть такое. Такое тоже есть, существует. Я согласна, потому что про вот это вот принудительный сбор милостыни я тоже слышала, про то, что там дети под бусератами, которые не живут больше 3 месяцев, которых там продают и покупают, про это я тоже слышала. Но вот истории о трудовом рабстве меня поразили больше всего, потому что это, ну, типа там, как я понимаю, 50% это вот сексуальное рабство, принудительная секс-работа, все такое. А другие 50%, про которые очень редко говорят, это трудовое рабство. То есть
я
это
не
где...
знаю, 50 или не 50.
Я статистику читала, там примерно пополам, как бы, вот известные вот и бигдаты, которые...
Понятно, что трудовое рабство женщин касается тоже. Конечно, женщин тоже похищают, чтобы они работали.
Ну, вот просто поразило, что это происходит сейчас, что кто-то думает о том, что вот, типа, я поймаю бездомных людей, и буду их принуждать писать иконы. И типа, что это какая-то вот там для кого-то рабочая бизнес-модель.
Так ладно, если это делает какой-нибудь один человек, который заставляет писать иконы. Есть целые как бы корпорации теневые, организованная преступность, которая строит эти заводы.
Когда там где-то я слышала, что в Китае вывозят людей, и там их заставляют мошенничеством заниматься на вот таких как бы огороженных заборами.
Ну, честно говоря, в тюрьмах российских тоже людей принуждают к труду.
Да, конечно.
И, ну, в Китае там это и государство делает с уйгурами, ну, то есть это, ну, это другое,
ну,
наверное.
Ну, вот какая-то просто была недавно, где-то мне попадалось, что девушка поехала, оказалось, что там нужно было целый день, типа, вот, звонить и заниматься мошенничеством. И представьте себе ситуацию, уязвимый человек, возможно, не совсем здоровый ментально, но чаще всего здоровый, просто находящийся в ситуации крайней нужды и живущий в какой-то далекой провинции, находит объявление в интернете или даже в газете, отправляется в другой город. Это вот типичный сценарий, я описываю. Или даже в соседнюю страну в поисках заработка. Ему, например, обещают, что он будет работать на каким-нибудь там охранником в супермаркете, что-нибудь такое, а он оказывается на ферме или на кирпичном заводе. Погуглите там про кирпичные заводы, просто шок. Где у него отбирают паспорт, его избивают, унижают и внушают ему, что ему никто не поможет, ему некуда идти, и он может только вот работать. И все. И это длится годами, десятилетиями, это происходит прямо сейчас. И, кстати говоря, в принудительный сбор милостыни там тоже просто люди, которые ехали по объявлению. Я читала какую-то безумную историю, что женщина, типа, поехала, потому что ей предложили бесплатное лечение, а оказалось, что просто потому, что вот у нее было какое-то там физическое увечье, ей просто, ее и стали использовать. Это просто капец.
Ну и, конечно, это все цветет на всяких непризнанных территориях, где закон нет. Ну, то есть у нас
оккупированная
нас
часть
наша,
Кипра, да.
В кавычках, народная республика наша местная. Там это хаб для торговли людьми.
Это, да, то есть вот, просто у меня в соседней кладке открыта статья о том, как работает рабство на вот этой оккупированной части Кипра.
Это вот, кстати, вопрос ко всем, кто считает, что на ОК ездить отдыхать и покупать там недвижимость и вообще участвовать во всей этой экономике, которая, очевидно, видно, не без государственного, ну, государственного, ну, вот да, этого там, вот местных властей, там, участия, да. Это все происходит.
Да, поэтому, как бы, мы с Тимой при подготовке этого выпуска с ужасом каким-то, ну, в очередной раз открылись наши глаза, что рабство — это не бункер под гаражами.
И это не что-то из 18 века.
И это не что-то вот из какой-то вот единичной хоррор-стори. Такие хоррор-стори происходят постоянно.
В отличие от, кстати, серийных убийц,
да.
Которые там один на миллион
Да, и которых сейчас,
10 миллионов.
Сейчас чаще всего ловят
их не существует,
очень быстро,
да.
Или же они избирают своими жертвами людей из таких категорий населения, где их там никогда не обнаружат даже, что они существуют.
Ну, сейчас считается, что серийных убийц не бывает, потому что они не успевают стать серийными.
Ну, да.
Ну, или это какие-то там супер high IQ какие-то чуваки.
Ну, или они просто убивают нелегальных иммигрантов. Ну,
для этого нужно быть high IQ, чтобы выбирать жертв не похожих там на свою маму.
Ну, high IQ, да, хорошо, соглашусь. Вот. То есть иногда мы видим жертв работорговцев и даже не подозреваем о том, что вот каким-то людям, не знаю, в толпе вокруг нужна помощь. То есть говорят, что у них даже есть, им дается мобильный телефон, с помощью которого их, с нулевым балансом, с помощью которого их там контролируют. Вот. И некоторые, большая часть из тех, что, кто попадает в рабство, никогда уже не вернется домой. Ну, а жизнь тех, кто все-таки вернется, никогда уже не станет прежней. Берегите себя, берегите своих близких, будьте бдительными, смотрите по сторонам.
Будьте осторожны в поездках, это может случиться с более-менее с кем угодно.
Да.
Всегда говорите, где вы.
Если предложение слишком хорошо, хорошее, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это неправда. И если вам ничего не продают, то, скорее всего, товар это вы. Вот. На этой ноте... ну, ребята, True Crime подкаст, что я могу сказать... Тяжелая тема.
Да.
Но в следующем месяце у нас будет еще один импортзам в неожиданном формате, и там будет история в другой тональности.
Большое спасибо, что были с нами сегодня. Большое спасибо всем, кто по промокоду у холмов регистрируется в сервисе Ясно и занимается своим ментальным здоровьем.
Да,
это,
кстати,
очень круто.
Вы Михиалидис это прочли? Ярость. Давайте, ребята, послушали, прочли, отмечайте меня.
Нужно это внеочередное. Недавно кто-то добавился в чат книжного клуба у холмов, и я вспомнил, что такой мертвый чат существует, потому что там 2 года никто ничего не пишет.
Да.
Можно какое-нибудь внеочередное заседание книжного клуба в комментариях в наших соцсетях устроить.
Да, потому что, ребята, пользуясь услугами и продуктами наших спонсоров, вы помогаете нам приносить вам жесть, которую вы любите.
Да, и большое спасибо за обложку, большое спасибо всем, кто нас слушает. Без вас это все, конечно, было бы невозможно. До новых встреч.
Всем спасибо и пока. А, и да, следующий бонус, ребята, я готовлю что-то такое, что меня прям саму...
Отпусти нас, пожалуйста,
пропасть.
Всех.
Пока!
Пока. Вы слушали «У холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях – Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграм.
Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.